Добрый день. Сегодня у нас в гостях Александр Геннадьевич Филькин, издатель, исследователь, член Общества изучения Амурского края, Русского географического общества. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день, Константин Петрович.
Вы приехали издалека, из Владивостока. Это другая часть земного шара, но, слава богу, северное полушарие, но это тысячи километров. И попросили мы вас поучаствовать в нашей программе, потому что вы, как я сказал, уже издатель. Благодаря вам вышло немало очень важных и ценных книг, связанных с историей Дальнего Востока и, в первую очередь, Владивостока. Но самое главное, что вы автор книги, которую я, собственно, и хочу представить. То есть давайте одновременно возьмем их в руки, да, и покажем телезрителю. «Надпись на Евангелии», так называется эта книга. Очень многообещающее и очень интересное название. Оно немножко интригует. В чем дело? Какая надпись? Кто кому чего написал. Но именно в этом и заключается содержание этой книги. Она очень хорошо иллюстрирована, и она связана с событиями дореволюционными, особенно с русско-японской войной 1905 года, а также с судьбой уникального человека. Об этом, наверное, Александр Геннадьевич нам сегодня расскажет. Да? Вот по содержанию «Загадка, связавшая Восток и Запад». Вот это загадка. Почему вы взялись за эту книгу? Ведь изначально это было связано с какой-то очень необычной историей.
Да, действительно, история этой книги необыкновенная и удивительная. То есть я никогда, конечно, даже и не планировал, и не думал, что такая история получится. А в 2008 году, во время моего одного из первого приезда в Владивосток, в антикварной лавке я приобретаю Евангелие. Маленькая книжка. Собственно, оно привлекло меня сразу несколькими вещами.
Вот именно это Евангелие.
Вот именно это, да? Вот такая, ну, неказистая, маленькая, с виду потрепанная книжица, да. Ну что привлекло мое внимание? Прежде всего то, что Евангелие было издано в Токио в 1905 году, то есть это в самый разгар русско-японской войны, на русском языке.
Это русская миссия, видимо, еще продолжала, да, функционировать.
Да, и именно так. Русская духовная миссия, епископ Николай подписана. Угу. Но сам факт, что во время русско-японской войны издается Евангелие, очень интересно. И, конечно, привлекли две надписи, сделанные от руки. Две владельческие надписи, сделанные одним почерком. Первая надпись говорит о том, что это подарок от епископа Николая во время моего пребывания в японском плену, город Сендай, августа 15 дня 1905 года. Так. То есть военнопленный русский получил эту книгу в подарок от епископа Николая. И вторая надпись адресована даме Юлии Владимировне, адресована в стихах о Евангелии. И подписана уже городом Архангельска 26 октября 1906 года.
То есть через 96 год.
Да, через год после плена.
То есть человек спасся, из плена вышел живым.
Да, получается, что так. Подписано от заботливого вестового. Угу. И, значит, через больше, чем 100 лет я нахожу эту книгу в Владивостоке. То есть вот эта вот география широкая, да, и вот эти вот надписи.
То есть можно предположить, что она не доехала до Архангельска, просто эта книга. Она была написана во Владивостоке и там же и осталась. Или что-то все было по-другому?
Нет, книга доехала до Архангельска, как оказалось потом, но она была подписана Архангельском. А действительно, история включала в себя вот такую широкую географию. Мне очень захотелось найти, кто же был этот человек. Подписано был Михайлов. Ну, такая распространенная фамилия, как, да, Иванов, Петров, Сидоров. Вообще, эта история полна совпадениями, чудесными встречами и такими открытиями. Вот буквально через 2 месяца, как я приобрел это Евангелие, в Москве у меня оказывается в руках эта книга. Так. Стихотворение К.Р.
Великий князь Константин Романов.
Да, великий князь Константин Романов. Угу. Известный поэт в свое время, конечно, незаслуженно забытый в советские годы. Ну, потому что как член семьи Романовых. Листая эту книгу, я нахожу на 36-й странице стихотворение, надпись на Евангелие. Я читаю его. «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной доле земной. Пусть ваше сердце вливается, и небеса сочетаются с чистой вашей душой». Вот буквально это стихотворение было процитировано в этом Евангелии владельцем книги. Ну, о чем это говорит? Что, во-первых, то, что великий князь был очень известным поэтом, и, наверное, владелец книги был начитанным,
образованным
человеком. С чего же начать поиск? Есть только фамилии, вот эти две надписи. И, конечно, первые годы я просто безуспешно пытался засылать запросы в архивы, искать этого Михайлова, кто был в плену. Постепенно находились зацепки.
Уже имя отчество было его известно, да?
Знаете,
Дмитрий Филиппович.
Дмитрий Филиппович тоже стал не сразу известным, и сразу. Я пошел по ложному пути, потому что если приглядеться к надписи, то первая буква то ли Ю, то ли Д. Я посчитал, что это буковка Ю. Мои знакомые друзья подтвердили мое предположение, но это оказалось неверно. И поэтому приходили из архивов отказы до 2015 года, когда из архива военно-морского флота в Петербурге пришел развернутый отказ. А именно то, что говорилось, что Ю. Михайлов в наших фондах не обнаружено, такого человека. Но дополнительно сообщаем вам, что был, такой Михайлов Александр Павлович, матрос транспорта «Иртыш», и Дмитрий Филиппович Михайлов, прапорщик по механической части крейсера «Светлана», которые находились в Сендае в этом плену. Я, конечно, обратился опять к книге и понял, что это буковка «Д». И вот это как раз и был Дмитрий Филиппович Михайлов. И после этого, собственно, клубок стал распутываться намного быстрее. Потому что уже буквально через несколько дней я обнаружил статью в интернете, что информация, сведения об этом человеке находятся в музее Арсеньева во Владивостоке. А сразу пошел туда, и передо мной вот эти первые данные о Михайлове предстали. Это были семейные фотографии такого импозантного молодого человека в офицерской форме. Это были письма, переписка его как раз с Юлией Владимировной. Это были его послужные списки и какие-то семейные данные. Оказалось, что в начале 90-х годов его потомки, его дочь старшая и внучка, они передали в музей часть вот этой информации. Вот так эта информация пребывала, в фондах музея, так, можно сказать, нетронутыми. Вот. Конечно, хотелось идти дальше, то есть не останавливаться на этом. И вот поиск, он включил в себя поездки по достаточно такой широким маршрутам.
Интересно.
От Онеги с Архангельском, а Михайлов оказался выходцем из уездного города Онеги, Архангельской губернии. Собственно, почему и было подписано Евангелие Архангельское.
Это совсем не Владивосток, да?
Совсем не Владивосток, да. Хабаровском, Владивостоком и Японии, собственно, где он находился в плену, да, в городе Сендай. Обратился я также, конечно, и к истории деятельности святого Николая Японского, собственно, епископа Николая, которым подписано этот подарок. Конечно, его роль и миссия, они удивительные. Очень много написано уже о его миссионерстве, о его проповедничестве, о том, что он, в общем-то, основал японскую православную церковь, за 50 лет своего служения в Японии, приехав туда в 1861 году как священник, юный монах, в консульство Хакодате. В 1912 году, закончив свой путь, когда японская церковь уже включала в себя больше 30 тысяч верующих православных японцев.
Именно японцев, что удивительно.
Да, именно японцев, да. 250 приходов, около 50 священников. То есть это была уже такая...
Просто одному человеку сделать это просто невозможно. Он сделал совершенно невозможно.
Да, невозможно.
И... Говорят, японцы очень хорошо относились к православию.
Ну, вот он тоже считал, что вот вера, она легла...
Они как-то понимали его быстро.
Да, она легла вот как бы на эту почву очень благодатно, православная вера. И вообще говоря, нужно отметить его личные качества, потому что он приехал в Японию, он начал с изучения японского языка. Вот 7 лет первых он провел в свое время, изучая язык. То есть он общался с людьми, ходил по магазинам, ходил в буддийские общины, то есть знакомился с людьми, как-то пытался разговаривать. И вот по прошествии 7 лет, в 1868 году он крестил первых 3 японцев. При этом еще христианская вера была под запретом в Японии. То есть эпоха Мэйдзи пришла, но все ограничения были сняты только в 1873 году. Угу. То есть первые 3 японца были крещены до этого. Это стали, в общем-то, потом и, собственно, первыми просветителями.
Получается, что они были крещены тайно?
Или... Ну, можно так сказать, да. Да. Вот. И этот, конечно, человек, он оставил богатое наследие. Он вот в рамках этой духовной миссии, сначала в Хакодате, а с 1871 года в Токио, были созданы и православные семинарии, и русская языковая школа, и духовная школа для женщин. Вот. Там же была, например, ну, интересная вот секция, например, дзюдо, откуда вышел известный человек, по крайней мере, в Владивостоке, Василий Сергеевич Ощепков. Он был основателем школы дзюдо в России. И, собственно, и самбо тоже.
Боевое самбо.
Да. Вот сохранилась фотография, в книге она приведена, где вот как раз Василий Ощепков еще мальчиком стоит в форме дзюдо с Николаем Японским и с другими учениками на территории русской духовной миссии.
Это потрясающе.
Да. Конечно, там была огромнейшая библиотека собрана. Русские, японские, китайские издания. 10 тысяч томов. Епископ Николай занимался переводом духовной литературы с русского на японский язык. Собственно, все богослужения начались вот именно после того, как были приведены книги. Он основал школу иконописи. Ямащита Рин, первая японская иконописица. Ее икона «Воскресение Христово» находится сейчас в Государственном Эрмитаже. Она имеет большую художественную историческую ценность, потому что в 1891 году она была вручена, подарена цесаревичу Николаю Александровичу во время его пребывания в Японии с визитом.
То самое знаменитое пребывание, где он получил, на него было совершено покушение.
Да, именно так. Поэтому, вообще говоря, он должен был приехать в Токио и торжественно открыть Воскресенский собор православный в Токио. И эта икона должна была быть ему принесена там. Но поскольку случилось это покушение, то икону ему принесла уже делегация на корабле, где он был, находился, вот, в Кобе. Вот, и потом она оказалась в Эрмитаже, и только в 80-е годы она была открыта, собственно, потому что она была в фондах и неизвестна. Но вот группа русских и японских исследователей ее нашли. И в 2016 году она гостила в Владивостоке полгода. Вот. То есть это тоже заслуга, можно сказать, епископа Николая.
Я знаю некоторое количество современных японских иконописцев православных. Это замечательные изографы, так сказать. Это люди, да, которые просто так ничего не пишут. Они действительно очень серьезно к этому относятся.
Да, да. Интересно здесь тоже отметить, что вот если смотреть на иконы Ямащита Рин, и я полагаю, что и на других японских иконописцев, то восточные люди, они, японцы, видят черты, узнаваемые черты японцев, вот, святых, спасителей, Богородицы. То есть вот это вот такие неуловимые моменты, они вот тоже иконописцами отображаются в иконе.
Но если говорить о символике, это маленькое лирическое отступление. На одной из моих книг о духовном композиторе Бортнянском перевели на японский язык. Я как-то уже рассказывал, это, значит, по инициативе собора Николая До, то есть Токийского собора, основанного святителем Николаем. Вот. И попросили на обложку не портрет композитора, потому что знаменитый портрет Бельского, работы Бельского в Третьяковской галерее, а что-нибудь другое, более понятное японцам, например, какие-нибудь иероглифические надписи. Я им дал 16 века страницу крюкового пения, знаменного пения. То есть это совсем не 18 век. Они сказали: огромное вам спасибо, теперь эту книгу будут покупать. И поместили ее на обложку цветную. То есть японцы, как мне сказали, ближе иероглифы, чем лица людей.
Да.
Они на это относятся ко вниманию. Вот это тоже интересная деталь.
Да, это очень интересно. Вот. Он основал духовное пение в Японии. Вот. Ну и, конечно, русско-японская война, да, такой тяжелый.
Да, вот в этот период, видите, что он, во-первых, русская церковь выжила в Японии, во-вторых, даже издательской деятельностью занималась, а в-третьих, видите, вот эта встреча. Он же не просто так написал, он же знал, видимо, человека, которому подписывают, раз он...
Здесь я должен сделать отступление, Александр Петрович, потому что на самом деле надпись была сделана самим Михайловым.
И
хотя он подписал Евангелие как подарок от епископа Николая, и я-то думал тоже, что это подарок от епископа Николая, когда прочитал эту надпись, да. Но потом в процессе исследования оказалось, что на самом деле епископ Николай во время русско-японской войны находился только на территории духовной миссии в Токио.
А ему нельзя было выходить?
Ему нельзя было выходить, он находился под охраной японского правительства, ну, фактически под домашним арестом, но надо признать, что никаких вот провокаций, ничего, вторжений японское правительство не допустило. Вот поэтому, как оказалось позднее, это Евангелие было, ну, передано по почте. И на самом деле таких Евангелий было издано, это не единственное Евангелие, таких Евангелий было издано 70 тысяч по числу русских военнопленных.
Военнопленных. Просто издал, и кто-то их раздавал. Да, есть, да, от имени святителя Николая.
Да. Да, это они развозились по почте, они развозились японскими священниками православными, которым был открыт доступ к русским военнопленным. Вот, поэтому, конечно, он получил это Евангелие в подарок вот таким образом.
Это просто замечательная история. А скажите, пожалуйста, мы можем, в принципе, прочитать текст вот этого стихотворения, которое на страницах Евангелия рукописного?
А вот я его зачитал, это как раз стихотворение из книги.
Из книги Романа. Я думал, что там какой-то иной немножко текст.
Нет, это вот Михайлов цитирует как раз это стихотворение, и почему я очень удивился, когда у меня оказалась в руках книга КР, что это действительно дословно его стихотворение повторяется в Евангелии.
Какого года книга КР?
Книга КР 1888 года, а стихотворение было написано в 1883 году.
Да, значит, он, конечно, мог его знать, да, даже иметь такую книгу.
Да, Михайлов родился в 1881 году. Угу. Ну, то есть, к моменту русско-японской войны, в 1904 году, ему было 23 года. То есть, молодой парень.
Ну, когда вы сказали о КР, я вспомнил одну вещь, так сказать, среди моих дальних родственников есть сын поэта Случевского, лейтенант Случевский, тоже Константин, который подписывал свои стихи лейтенант С. И он погиб в русско-японскую войну. И подавал колоссальные надежды. Ему северянин посвятил огромное стихотворение, и очень многие поэты с ним были знакомы. Считали, что он очень талантлив, но погиб. Осталось некоторое количество стихов. Многие просто о нем ничего не слышали. Вот такой есть поэт лейтенант С. Не только КР, я имею в виду, который подписывался вот так.
Ну, здесь я полагаю, что у него был вынужденный такой псевдоним, потому что все-таки великие князья не поощрялось быть поэтами, да, тогда это считалось как бы.
Давайте два слова все-таки об этом человеке. Все-таки это интересная история. Вот родился он в Онеге. Онега – это север, это территория поморов, я так понимаю, да? То есть такой типичный северный русский человек.
Да, это Поморье. Ну что, он родился в маленьком уездном городе. Интересно, что его дед был еще крепостным. Он был крепостным в Ярославской губернии, а это, если посмотреть на карту, достаточно далеко от Архангельска, еще лежит Вологодская губерния. Вот, и каким-то образом его дед молодым человеком попадает в Архангельск. Это уже случилось после реформ Александра II. Видимо, именно тогда уже крестьяне получили свободу, и вот он мог передвигаться. И в юном возрасте попадает в Онегу, и там женится на Марии Ильиничне, матери Михайлова. И, значит, вот у них там такая...
То есть они по положению были мещане, городские жители?
Да, они были мещане, занимали...
Не дворянского сословия.
Не дворянского, простая семья. они были приказчиками в магазинах «Онеги». Угу. Вот, ну, такой, можно сказать, средний нарождающийся класс. Семья была очень большая, 9 человек. Михайлов был шестым, а Дмитрий Филиппович Михайлов был шестым ребенком. Вот. И, в общем-то, его жизнь, она была жизнь простого паренька. Он учился в городском училище, потом поступает в Архангельское механико-техническое училище имени Петра Первого. Вот. Заканчивает его в 1902 году как, ну, судовой механик. Начинает работать на пароходах. И, в общем-то, жизнь его была такая, ну, очень ординарной. Но наступает, приходит, начинается японская война. И практически сразу после начала войны он пишет письмо директору училища механико-технического Петру Ивановичу Корсунскому о том, чтобы просит его поговорить с архангельским губернатором о возможности отправить его в Владивосток или Порт-Артур в портовые мастерские работать. То есть, чем было обусловлено это желание, трудно сказать. Возможно, он хотел, ну, просто найти высокооплачиваемую работу, но, может быть, он был движен патриотическими настроениями вот, в связи с началом войны.
Он не был военным, он был просто инженером.
Да, да, он был просто механиком. Интересно, что архангельский губернатор рассматривает эту просьбу и отвечает на запрос вот Павла Ивановича Корсунского и Михайлова, но говорит, что уже, к сожалению, набор закончился. Если Михайлов хочет, он может за свой счет попробовать туда поехать. Вот. Ну, Дмитрий Филиппович не теряет такое вот, такого желания, и буквально через 3 месяца он уже пишет прошение к самому императору Николаю Александровичу уже с просьбой пройти, дать ему разрешение пройти экзамен на прапорщика по механической части в Кронштадте. И такое высокое разрешение он получает. И вот, собственно, с этим происходит его такой, ну, крутой поворот в его судьбе, в его жизни. Перед тем, как сдать экзамен, интересно тоже, он оказывается на практике на знаменитом крейсере «Аврора». В течение месяца он на нем проходит практику. И, значит, капитан первого ранга Егорьев, тоже, ну, известный герой Цусимы, погибший в Цусимском сражении, он пишет на него краткую характеристику, она осталась в архивах. Он пишет, что, ну, Михайлов, ну, в целом она положительная, но интересная там приписка, что Михайлов может служить только на малых портовых судах, вот, что впоследствии оказалось, конечно, ну, слишком такой заниженной оценкой. А Михайлов попадает на крейсер «Светлана». Это крейсер, большой корабль первого ранга.
Да, серьезно, я видел фотографию, вы нашли много фотографий, вот, которые вы публикуете, все это интересно. Довольно мощный корабль.
Да, да. Этот крейсер снаряжается во вторую Тихоокеанскую эскадру, когда было принято решение, ну, помочь защитникам Порт-Артура, вот этим таким очень смелым решением, грандиозным решением собрать вот флот и отправить его в такое
дальносветное путешествие.
Дальносветное путешествие. Надо сказать, что «Светлана» на самом деле строился как такая представительская крейсер-яхта для великого князя Алексея Александровича, который был шефом военно-морского флота России. И в связи с этим, конечно, в крейсере были определенные недостатки, но он был облегчен и по броне, и по вооружению. Понятно. Он имел высокий ход, но, конечно, он к войне не был готов, по большому счету. Но, тем не менее, его включили в состав 2-й Тихоокеанской эскадры. Командиром корабля был капитан первого ранга Сергей Павлович Шейн. Вот тоже герой Цусимы. И вот это, значит, поход в течение нескольких месяцев, очень уникальное было такое путешествие для русской эскадры. Вообще, ну, в истории, наверное, это уникальное такое событие.
Я предлагаю об этом поговорить в следующей передаче, потому что, чтобы вы могли сделать это подробно, потому что наше время истекло. Это очень интересная история, и, наверное, будет интересно вообще, что происходило потом, как он попал в плен, что такое японский плен, и вообще, каково было положение русских офицеров. Самое главное, что понятно, что в это время Михайлов стал офицером, да, военным человеком, фактически перешел на службу.
Да, он сдал успешный экзамен на прапорщика по механической части и младшим офицером попал на крейсер «Светлана». Собственно, с этого началась его военная служба.
А как, в каком звании он закончил свою службу?
Ну, это уже такой перспектива.
Мы просто прыгаем.
Да, прыгаем.
Вы говорили подполковник.
Да, подполковник. То подполковник по адмиралтейству. То есть, это он получил еще как бы не в советском флоте. В 21-м году.
В 21-м году.
На Дальнем Востоке. Еще не было советской власти. Но вот он получает это звание.
То есть, механик получал звание подполковника, а морской офицер в это время был, считался бы капитаном второго ранга.
Капитаном второго ранга, да.
Ну, замечательно. Давайте продолжим нашу беседу при следующей встрече. И более подробно еще поговорим о судьбе этого замечательного человека. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Геннадьевич Филькин, издатель, исследователь, член общества изучения Амурского края Русского географического общества. Мы поговорили о книге «Надпись на Евангелии», которая представлена на этом столе. И продолжим этот разговор во время следующей нашей встречи, потому что он крайне интересен. Судьба такого одного человека иногда является прообразом судьбы целой страны. Всего вам самого доброго.
Большое спасибо.